Дмитрий Найденов. Наследие древних. Академия. Книга вторая. Глава первая. Большой императорский бал. Сколько книг не читай, а императором не станешь. Мао Цзэдун. Я медленно поднимался по ступеням дворца, когда меня начала колотить дрожь. Но тут вмешалась моя нейросеть, и, выдав предупреждение, мое сознание очистилось, и я стал совершенно спокоен. А мое восприятие возросло многократно. Мы вместе с Мириан медленно вошли в открытые двери дворца, затем немного задержались на входе, и церемониймейстер зачитал титулы мой и моей спутницы. Взгляды всех присутствующих на балу были прикованы к нам. Большинству в этот момент на сеть упала краткая справка по вошедшим, и по мере ее чтения в зале стали слышны тихие перешептывания. Не задерживаясь на входе, мы прошли в зал и не спеша направились в его дальний конец. Я чувствовал, что моя спутница очень напряжена, и решил ее немного развлечь. «Хочешь анекдот?» – спросил я ее и, дождавшись кивка, рассказал. Встречаются старые друзья-аристократы, и один из них обращается ко всем. «Джентльмены, поздравьте, у меня родился сын». «Поздравляем, поздравляем, а как чувствует себя ваша жена?» – спрашивают его друзья. «А она пока не в курсе», – отвечает он. Мирина вначале никак не прореагировала на это, а потом внезапно прыснула и, весело рассмеявшись, сказала: «А вы умеете развеселить девушку, Михаил. Спасибо вам за это, а то я что-то чувствую себя не в своей тарелке. Все так смотрят на нас, как будто готовы съесть или хотя бы откусить кусочек». «Об этом можешь не беспокоиться. В этот террариум еще не заявился главный паук, который плетет самую большую паутину. Ведь ты не думаешь, что нас просто так поставили в конец очереди. Не самый сильный и почти умирающий род, а преподнесли как протеже императора. Не зная, что тот давно не появлялся на публике, я бы предположил, что он обязательно появится здесь и попробует проявить ко мне внимание», — сказал я ей. Весь наш разговор, безусловно, слышали окружающие. В мире, где техника зашла так далеко, опасно было даже думать про себя без опасения быть услышанным. Когда мы дошли до середины зала, нам навстречу выступил пожилой мужчина в сопровождении двух дам, одна из которых была очень молода и симпатична.
«Позвольте представиться, герцог Ламбургский, а это моя супруга Лилиан и младшая дочь Каталина», — представился мне герцог.
«Очень приятно. Наследный герцог Волков-Машиньяк, владетельный граф Крестьянский, а это моя спутница леди Мириан», — сказал я, указав на мою спутницу.
«Можно нескромный вопрос, герцог? Как так получилось, что о вас столь долго ничего не было известно, ведь даже глава вашего рода не знала о вашем существовании? И где вас спрятали все это время?»
«А у вас неплохо работает служба разведки, раз вы так утвердительно об этом заявляете. Но поспешу вас разочаровать, все, кто должен был знать о моем существовании, информацией владели. А жил я все это время во фронтире, и только месяц назад смог попасть в цивилизованное общество, потому был оторван от взаимодействия со своим кругом. Следовательно, могу допустить некоторые ошибки в общении, поэтому прошу не судить меня за это строго», — ответил я, незаметно осматриваясь вокруг.
«А можно поинтересоваться у вас, герцог, как в таком случае вы стали владетельным графом Крестьянским? В сети Галанета об этом рассказывают какие-то небылицы», — спросила меня Каталина, мило улыбнувшись.
«О, эта история не заслуживает даже обсуждения. Мне просто довелось случайно пролетать мимо, и мой корабль выкинуло в космос рядом с одной населенной планетой, где бандиты устроили переворот. Мне пришлось немного вмешаться и взять ситуацию под контроль, пристрелив парочку бунтовщиков. Ну а там не бросать же было их после этого на произвол судьбы. Вот и пришлось поддаться уговорам местных жителей и принять над ними управление», — выдал я ей свою историю. «Но прошу вас простить меня, мне необходимо найти одного человека и переговорить с ним», — сказал я, расставаясь с ними. Когда я уже отходил, то с трудом, но услышал вопрос герцога к дочери:
«А что там случилось непонятного?»
«А он лично отправился на переговоры с террористами, когда уже готовилась сдача всей системы под их контроль. И там на переговорах отдал команду расстреливать заложников, а затем лично пристрелил главаря. Он сделал это так буднично, как будто это были не люди, а скот. Даже наемники предпочли сдаться, а не вступать с этим сумасшедшим в конфликт. А еще он взорвал многомиллионный город прямо с населением, заманив туда все силы вторжения. Конечно, после этого никто не согласился выступать против него. А чтобы население было покорно, он взял в заложники их детей и отправил их на другую планету.
Его уже прозвали в Галанете кровавым тираном», — сказала его дочь с едва заметным презрением. От услышанного я несколько обомлел и дал команду нейросети найти данные видео с комментариями и переслать их своему новому начальнику службы безопасности. Дальше по пути нас перехватила группа молодых людей из 5 человек, 2 молодых аристократов и сопровождавших их прекрасных девушек. Вообще среди аристократов некрасивых не встречалось, от слова совсем. Строгий отбор партнеров и отслеживание за отсутствием у них в роду людей с мутациями привели к формированию определенного эталона красоты. А учитывая уровень медицины, можно было говорить о поголовной бьюти-эпидемии.
«Позвольте представиться, наследный принц империи Эдгард, мой лучший друг, герцог Ларгийский, моя младшая сестра Изабелла с подругами, леди Ниен и Эльзой. Очень рад знакомству с его высочествами и их друзьями. Меня зовут герцог Волков-Мышиньяк, а мою спутницу леди Мириан», — ответил я принцу, слегка поклонившись. «Можно нескромный вопрос, герцог? Как получилось, что вы, наследник великого рода, до сих пор смогли избегать общества наших прекрасных дам, и о вас до сих пор ничего не было известно?» — сказал принц и, посмотрев на сестру, добавил. «А то моя сестра в недоумении, как она могла пропустить такого достойного кавалера мимо себя».
«Прекрати, брат, это не смешно. Я ничего такого не говорила», — произнесла принцесса, смутившись. «Вы хотите сказать, что я некрасив?» — спросил я, взглянув на принцессу, и через некоторое время добавил. «Хотя да, для женщин в мужчинах красота не главное». Принцесса смутилась еще больше, но все же нашла в себе силы спросить. «А что в мужчине для женщины главное?»
«В первую очередь, это умение брать ответственность на себя. Он не должен перекладывать ее на других и решать возникающие проблемы обязан сам. Еще мужчина не должен упускать подвернувшегося шанса, и у него должна быть непоколебимая уверенность в себе и своих поступках. Также многих женщин привлекает щедрость и доброта. В этих качествах они видят отношение мужчины к себе в будущем. Ну и, конечно, юмор. С хорошим чувством юмора и улыбкой на лице легче встречать опасности», — ответил я принцессе.
«Ну все, герцог, будь уверены, вы поразили мою сестру в самое сердце. Помимо всего перечисленного, ей нравятся умные представители противоположного пола, и у вас появился шанс завоевать ее внимание», — сказал принц, рассмеявшись.
«А что скажет ваш друг, герцог Ларгийский, по этому поводу?» — спросила моя спутница у принца. Она явно положила глаз на друга принца. В принципе, для нее это неплохая кандидатура, так как рассчитывать на самого принца ей не приходилось.
«Да, как ты считаешь, Эдуард, что нравится женщинам в мужчинах?» — спросил принц, обратившись к другу.
«Я считаю, что женщинам в первую очередь нравятся силы и героизм», — ответил он.
«Ну тогда у нашего юного герцога и тут неоспоримое преимущество. Я слышал краем уха у отца, что он и здесь успел отличиться, и его скоро могут даже наградить».
«Это что еще за героический поступок, и почему ты мне, брат, об этом не сказал?» — спросила принцесса у брата.
«Мне самому интересно, пусть герцог нам и расскажет», — сказал принц, обратившись ко мне.
«Для друзей можно просто Михаил. Рассказывать особо и нечего. Прилетел осматривать свои владения, выявил небольшой такой заговор, устранил причину, ну, а дальше прилетели 5 милых старичков из тайной канцелярии. Мы с ними быстренько выяснили источник угрозы и устранили ее. Вот, собственно, и все. Ничего необычного».
«Ничего необычного?» – переспросил принц. «А вы полны сюрпризов, Михаил. Вы говорите о великой пятерке инквизиции, как о милых старичках. Да у меня до сих пор дрожь и икота только от упоминания о них. Нас всех приближенных к императору они периодически миленько опрашивают, и называть их милыми старичками даже у меня язык не поворачивается. И вы хотите сказать, что они не залезли к вам в голову и не вывернули все там наизнанку?»
«Ну почему же? Очень даже пытались. Только у них ничего не получилось. Хотя я могу признать, что они не самые слабые псионы, но не настолько сильные, как в Ордене. Вот там, да, псион с симбионтом и псион эмпат чуть ли не лишили меня разума. Я с огромным трудом умудрился их устранить». Слушавшие в удивлении открыли рты и уставились на меня. Тут принцесса подошла ко мне и неожиданно взяла меня под руку и, заглянув в глаза, тихо спросила.
«Михаил, ты хочешь сказать, что ты сильный псион с чистым геномом? И ты смог убить великого инквизитора Ордена с его ручным симбионтом?»
«Да, что в этом такого?» — спросил я ее, заглянув ей в глаза и почувствовал, что начинаю тонуть в них. В голове раздался голос Искина. «Замечено слабое эмпатическое воздействие. Включен режим подавления».
«Мой, никому не отдам», — сказала принцесса, вцепившись в мою руку.
«Изабель, веди себя прилично. На нас смотрят люди», —
шепотом, не двигая губами, сказал принц.
«Ну и пусть смотрят, сразу уяснят, что место занято»,
уже нормальным голосом сказала принцесса, явно рассчитывая на то, что ее услышат окружающие. Решив спасти честь принцессы и выйти из щекотливого положения, я сказал, обращаясь к принцу. «Может, ваш друг Эдуард познакомит мою спутницу с окружающими, а принцесса проведет экскурсию по дворцу и познакомит меня с членами высшей аристократии, а то я совершенно никого здесь не знаю». Принц быстро сориентировался и, кинув другу взглядом, попросил его помочь. Мириан, с удовольствием отпустив мою руку, перешла к Эдуарду, и они отправились гулять по залу. Я же с принцессой под руку с одной стороны и принцем с другой отправился прогуливаться по залу. Окружающие смотрели на нас с изумлением, но старались не подавать виду, что их очень интересует сложившаяся ситуация. Между тем Изабель спросила у меня: «А чем вы планируете заниматься в ближайшие дни, Михаил?»
«Честно признаюсь, Ваше Величество, что совершенно не думал об этом. Меня в такой спешке выдернули на бал, что я совершенно ничего не планировал. Возможно, займусь обучением и саморазвитием. Все равно я ничего не знаю о местных устоях и о том, как развлекается молодежь», — признался я ей.
«Нет, я этого не допущу. Я возьму над вами шефство, и мы спланируем совместный отдых. Например, завтра будут проходить гонки на Кубок Императора, и мы можем отправиться туда», — сказала она мне задумчиво. А затем повернулась к брату и спросила: «Ведь правда, брат, ты возьмешь нас с собой?»
«Но ты же ненавидишь гонки», — сказал принц с удивлением и посмотрел на нее. Но, увидев ее нахмуренные брови, быстро ответил: «Да, конечно, я с удовольствием возьму вас с герцогом с собой». В этот момент в зал стали заходить солдаты личной гвардии императора в полном вооружении и рассредотачиваться по залу. Это вызвало легкую панику среди присутствующих. Когда гвардейцы окружили весь зал и взяли его под полный контроль, в зал вошел церемонимейстер и громким голосом объявил:
«Его императорское величество Георг II!»
При этих словах по залу пробежал обеспокоенный шепоток, а принцесса рядом со мной еле слышно прошептала:
«Что же происходит? Отец около сотни лет не выходил в свет, а здесь решил выйти».
И, прищурив глаза, с подозрением смотрелось в мое лицо.